Издательство «Эксмо». Елена Дорош. «Слеза Евы». Белая ночь. Время близилось к полуночи. По крайней мере, так ему казалось. Двери давно заперты, но он знает, как вернуться незамеченным. Не впервой ему убегать среди ночи и шататься по парку с товарищами. В последнее время все чаще одному. Небо светлело, но под тенью огромных деревьев было сумрачно. Хорошо, что дорожки прямые и никуда не виляют. Впрочем, он знал парк наизусть, к тому же видел в темноте, как кошка. Ветер шумел в верхушках, но здесь внизу было так тихо, что он явственно слышал собственные шаги. Он шел неторопливо и вдруг, уже почти дойдя до пруда, услышал голоса. Они звучали негромко, приглушенно, нежные женские голоса. Кому-то не спится белой ночью так же, как ему. Он свернул с дорожки и стал пробираться к берегу. Водная гладь была девственно спокойна, а голоса доносились из беседки. С одной стороны к ней вплотную примыкали кусты. Там можно спрятаться и подсмотреть. Он проворно шмыгнул в заросли, обогнул строение и осторожно, очень стараясь не шуметь, прокрался к беседке. Вылезать было опасно, при таком освещении легко быть обнаруженным, поэтому он привстал на цыпочки и вытянул шею. Их было пять. Женщины болтали и смеялись переливистыми голосами, а он изо всех сил пытался разглядеть, кто эти ночные наяды. Ему почудилось, что он узнал один из голосов. «Неужели она?» Он переступил с ноги на ногу, наклонился и вытянулся в ниточку. «Ах, если бы присесть прямо под балюстрадой! Тогда все было бы видно просто отлично!» Покусав губу, он немного подумал, а потом опустился на четвереньки и пополз под низко свисающими ветками. Худенький и ловкий, он двигался довольно быстро, и впереди уже показались фигурные столбики, обрамлявшие беседку. Вдохновленный успехом, он решил сделать последний рывок и тут же наступил на сухой сучок. Сучок предательски треснул, словно выстрел грохнул. Раздался дружный визг. От неожиданности он присел и закрыл руками голову. Из беседки стремглав выбежали испуганные нимфы и стопотом понеслись по аллее ко дворцу. Мгновение, и все стихло. Он подождал немного, пытаясь унять бешено стучащее сердце, а потом вдруг рассмеялся, закрывая рот ладонью. Ветер, будто вторя, потряс листву деревьев. Уже не очень хоронясь, он зашел в беседку и присел на мраморную скамью. Ему было смешно. Крался, будто бенгальский тигр, а в конце оконфузился, как неуклюжий бегемот. «Фу!» — обругал он себя по-французски. «Интересно, она была среди наяд? Она любит купаться по ночам». Возле левой ноги вдруг слабо блеснуло. Нагнувшись, он поднял с влажного мраморного настила что-то маленькое и развернулся к свету, чтобы рассмотреть получше. На его ладони лежала сверкающая капля. Неужели эта сережка выпала из ее нежного уха? Он подумал и тут же вспомнил. Да, он видел эти бриллиантовые серьги на ней тогда. Конечно, он не мог ошибиться. Ее облик он мог нарисовать с закрытыми глазами. Ах ты, боже мой! Само провидение привело его в эту беседку. Он нежно погладил пальцем серьгу. Какая прозрачная, как слеза. Тетя Мотя. Матрёна была родом из глухого северного села. Даже не села, деревни. В селе всегда церковь есть, а от их деревни до ближайшего храма более 10 верст. Если пешком, так почти 4 часа ходка шагать по проселку. Матрёной ее назвали, потому что родилась 22 ноября как раз на преподобную Матрону Константинопольскую. На дворе стояла непогода, сыпал дождь со снегом, поэтому фельдшерица добраться до их дома не успела. В родах помогала деревенская повитуха. Хорошо хоть такая нашлась, иначе тятеньке самому пришлось бы дитя принимать. Впрочем, Евсей Иванович справился бы. Он всегда со всем справлялся. Матрёна любила отца куда больше матери. Никому бы в этом не призналась, но при любой нужде за советом и помощью бежала к нему. Ласковый да понятливый. Матушка тоже была хорошая, но суровая. Если что, так и слушать не станет. Враз подзатыльник отвесит, и побежишь, откуда пришел. В школу Матрёну отдали поздно, почти в 8. Она и так росла девочкой крупной, а в классе вообще была всех старше и выше на голову. Поэтому с первого дня ее стали дразнить тетей и мотей. Сначала она обижалась, плакала, а потом привыкла. Так и осталась на всю жизнь тетей и мотей. Школа была в селе. Чтобы не опоздать на урок, вставать приходилось вместе с матушкой, которая в 4:00 утра отправлялась доить корову. До школы ее провожал тятенька, а зимой и встречал. Дорога ведь почти все время лесом шла. Волков в их местах не водилось, но медведи баловали. Весной посветло, она туда и обратно ходила сама. Привыкла наматывать километры. Окончив школу, Матрёна не в пример подружкам никуда не уехала. Осталась помогать родителям, а для стажа устроилась в клуб секретарем к директору Михаилу Терентьевичу, своему крестному. Клуб построили в 70-х. Вышел он огромным и помпезным, с 4 колоннами по фасаду. Народ в клуб ходил неохотно, все больше в храм. Только молодежь бегала в кино и на танцы. Однако молодежи в их краях год от году становилось все меньше. Ставки в штатном расписании клуба все время сокращались, пока не остались директор, баянист, уборщица и секретарша. На это хлебное место крестный и пристроил Мотю. На самом деле она была при клубе за всех. Крутила кино, включала на танцах магнитофон, готовила украшения на елку для малышей и была за Деда Мороза. Летом организовывала при клубе детский лагерь, чтобы родители могли спокойно ходить на работу. Зимой с девочками вязала и пела народные песни, вроде как кружок фольклорный вела. Директор был доволен, потому что все это она делала за зарплату секретаря. Ей было 18, когда приехали студенты строить новый коровник. Старый сгорел от короткого замыкания по весне. У Моти случилось... любовь с одним из них. Звали его Эдуард. Имя было необычное, звучное, гордое, да и парень ему под стать. Высокий и до невозможности красивый. Пока студенты жили в деревне, в клубе всегда было людно и весело. Дискотеки, так на новый лад стали величать танцы, проводили чуть ли не каждый день. Деревенские парни девчонок к столичным не ревновали, так как их было раз-два и обчелся. Так, мелочь одна. Мотя считалась девушкой видной, статной. Вот только по росту ей никто из местных не подходил. А Эдуард подошел сразу, по всем статьям. Осенью студенты уехали и вернуться не обещали. А через месяц Мотя поняла, что беременна. 3 дня она просто ревела от страха, а потом пошла с повинной к тятеньке. Так, мол, и так, грешна по полной программе. Думала, теперь батюшка от нее отречется. А Евсей Иванович взял да обрадовался. Он думал, что дочка старой девой останется. За кого тут замуж-то выходить? Конечно, можно в район податься, а то и в Санкт-Петербург, будь он неладен. Но Мотя от них с матерью никуда не уедет. Это он знал, и с каждым годом все больше печалился о судьбе дочери. И вот те здрасте. Не было ни гроша, да вдруг алтын. В семье прибавление, и все при своих интересах. Мотя при сыне, а он при внуке. Почему-то Евсей не сомневался, что родится мальчик. Так оно и вышло. Назвали пацана Андреем, потому что появился он на свет аккурат в последний день мая, как раз на Андрея Лампсакского, мученика. Мать, как узнала, что дочка собирается в Подоле принести, чуть не приставилась. Кричала и бронилась месяц, еле отошла. Грозилась, что к прелюбодейному отродью вымеску несчастному даже не подойдет. Не разговаривала с дочерью до самых родов. А как увидела младенца, аж зашлась. Сама попросила на руки взять и с той поры с рук не спускала. Как при такой любви не вырасти Андрюше красивым да добрым? В доме Андрей был на все руки. Учился хорошо, в храм ходил с удовольствием, не то что другие ребятишки. С людьми ладил, пользовался уважением стариков. На него уж девушки стали заглядываться. Приезжали в деревню, где он помогал матери в клубе, даже из соседних сел. Но парень был строгих правил. Сначала решил отслужить, а уж после о женитьбе думать. И по осени ушел в армию. Мотя быстро заскучала, да так, что хоть волком вой. Писал сын регулярно, но разве письмами тоску уймешь? Через полгода тревога так замучила Мотю, что она собралась и поехала к сыну. Все представляла, как он обрадуется, с аппетитом будет уплетать домашние гостинцы, а она, наконец, нацелуется крепких румяных щек сыночка, нагладится его темных кудрей. Мотя добиралась до части без малого 3 дня. А когда доехала, узнала, что сутки назад ее Андрюша погиб, вытаскивая товарищей из горящей казармы. Других спас, а на самого балка упала и придавила —